Всем привет! Это подкаст журнала «Хасл» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона – интернет-гипермаркет для дома и бизнеса «Комус». Друзья, сегодня начнем с такой новости. Издание «Коммерсант» сообщает, что количество малых и средних предприятий в России выросло до какого-то абсолютного рекорда. Ведь в конце 2023 года таких компаний насчитывалось более 6 миллионов. Но при этом есть интересная тенденция. 75% представителей малого бизнеса ведут свое дело в одиночку. Почему так происходит? Я задумался. Действительно ли лучше, когда начинаешь бизнес сам, или выгоднее, когда у тебя есть либо же партнер, да, либо совладелец? Об этом сегодня поговорим с Валентиной Горшковой, совладелицей библиотеки партнерского материала в Нижнем Новгороде и специалистом по медиапродуктам. Валентина, привет!
Привет!
Спасибо большое, что пришла сегодня к нам в подкаст рассказать про партнерство, да, про партнерскую деятельность. Вообще, давай так, сначала я всегда люблю матчасть. Расскажи, пожалуйста, все-таки о своем бизнесе больше, чем ты занимаешься?
Наш бизнес состоит из нескольких частей, которые взаимоперетекают друг в друга, поэтому оставайтесь со мной, я сейчас все объясню. Сначала у нас был подкаст, он называется «Партнерский материал» как раз, в тему нашей беседы. Это подкаст про кино и книги, не про бизнес, и спустя там где-то год его существования мы открыли в Нижнем Новгороде библиотеку партнерского материала. Это офлайн-пространство, как независимый книжный магазин, только библиотека. Вы покупаете абонемент, и дальше все как в обычной библиотеке. Приходите, берете книги, читаете их дома, возвращаете и так далее. Параллельно с этим мы зарабатываем на партнерском материале, частично эти деньги помогают библиотеке существовать, и мы работаем как консультанты по подкастингу, как продюсеры, ну и, собственно, делаем свои подкасты. В общем, вот такая вот странная шаткая конструкция.
Почему вы решили строить бизнес именно в партнерстве, а не в одиночку?
Сейчас мне кажется, что это было абсолютно единственное верное решение, просто потому что нас было двое, и это была наша общая идея, и партнерский материал мы сделали вместе, и, соответственно, дальше все тоже происходило вместе. Но сейчас у меня есть часть вот нашего предприятия, которое я делаю самостоятельно, которое как раз касается подкастов. Здесь я в основном занимаюсь этим. И я, конечно, чувствую, как наша библиотечная часть гораздо сильнее и как-то, не знаю, экологичнее, ей приятнее мне заниматься, потому что мы всегда в равной степени в курсе того, что происходит, и можем это обсудить, мы вместе можем решать какие-то проблемы, мы можем друг другу поныть, мы можем друг друга поддержать. Когда в одиночестве это делаешь, что это немножко превращается в такой сеанс терапии, где тебе сначала нужно, прежде чем кому-то поныть или пожаловаться, объяснить весь контекст, показать цифры, показать виновников, фотографии людей, которые тебя обидели, а потом уже перейти, собственно, к сути. Когда вы делаете все вместе, вы как-то вместе через все и проходите.
Ты знаешь, вот тут у меня тоже возникает некоторый вопрос, потому что, ну, по крайней мере, в моем окружении, да, и большое количество примеров, которые я знаю лично, всегда мне говорят следующую фразу, что бизнес с бизнесом, а друзья друзьями. Что бизнес с друзьями, ну, такое себе делать. По многим причинам. Сначала все классно, а потом начинаются какие-то вопросики. И либо это будет в ущерб для дружбы, либо в ущерб для бизнеса. Если такое, ну, такое мнение существует, как ты считаешь, оно вообще правомерно? Правда ли, что это так? И не страшно ли было начинать какие-то партнерские бизнес-процессы, собственно, с другом?
Мне кажется, нам было, ну, немножко страшно, но скорее в плане того, что мы очень стеснялись друг с другом поговорить о том, как мы потом будем разделять наши доходы и наши обязанности, когда у нас еще ничего не было. Это был такой смешной разговор, когда у вас вообще нет ни дела, ни компании, ни денег, и вы сидите такие, как же нас, как бы не испортил нас богатство. Это очень смешной разговор. Но мы как-то заранее решили, что поскольку это бизнес, не который целится в сверхвысокие доходы, мне кажется, нам с самого начала было понятно, что это условно самозанятость. Это не те деньги, из-за которых стоило бы сильно как-то поссориться, сложно выяснять отношения. И Я думаю, что, конечно, есть очень большое везение в том, что моя партнерка — это Лида, потому что у нас просто достаточно высокое взаимопонимание. В процессе, когда мы строили библиотеку, когда мы как-то пытались коллаборироваться с другими проектами, мы периодически входили в разные формы коллаборации, партнерств с другими людьми. И я понимаю, что это не всегда так легко, вообще не всегда так легко. И мы всегда выходили, чтобы скорее сохранить хорошее отношение, чем продолжать какое-то выгодное, может быть, сотрудничество. В общем, как-то так пытаюсь как-то это все суммировать. Но, в общем, суть в том, что из-за того, что у нас нету риска потери огромных денег, мы поэтому как-то и чувствуем себя смелее. Ну, типа, да, бедненько, зато сами по себе. Вот какой-то такой вайб. Простите, пожалуйста, успешные слушатели за то, что я какой-то вношу такую нотку.
Ты, кстати, пробовала себя в бизнесе до этого проекта, да, без партнера? Или это у тебя вообще, в принципе, был в целом опыт? Да, и вот на твой взгляд, такой вариант от парного проекта сильно отличается?
Я не пробовала ничего до этого. Мы обе работали, Лида работала в компаниях, я работала у большого предпринимателя. То есть мы, конечно, говорили, что это партнерство, но он был мой босс, и я ему помогала. И, наверное, глядя на то, как он работал, он все делал самостоятельно, то есть у него, конечно, была команда, но он ни с кем не делил свои решения. Я думала, что я, наверное, и так не смогу, просто по причине огромного веса ответственности, тяжести решений. Мне хотелось, чтобы с кем-то можно было разделить необходимость решать самые маленькие и самые большие вещи. И вот мне кажется, это какой-то еще склад характера определяет, помимо просчета там рисков и каких-то таких вещей, я просто не так построена, чтобы делать сама.
Ты знаешь, это еще очень мне хорошо коррелирует с тем, что есть некоторые компании, где у нас каждый сотрудник — это наш партнер, у нас каждый там условно риэлтор, либо агент какой-нибудь по продажам — это наш партнер. Ну, а там от партнера только название, собственно. Поэтому мы сегодня немножко про другое. Вот помнишь, с чего я начал выпуск, да, что 75% предпринимателей малого бизнеса ведут свое дело в одиночку. Как ты думаешь, почему же все-таки такой большой процент?
Я думаю, что, ну, по крайней мере, вот для меня очевидно, что это просто попытка очень сильно сократить все риски и попробовать это сделать, вырастить, а потом уже разбираться. Потому что мы, когда начинали, мы очень боялись сделать шаг в сторону, там, не знаю, взять кредит на расширение, взять где-то деньги, попросить у кого-то деньги. Нам было очень просто страшно, что наша идея, а это довольно безумная идея сдавать книжки в аренду, не то чтобы ты можешь посмотреть, где-то проверить, что у кого-то это получилось. То есть мы пытались как-то нагуглить успешные кейсы, обнаружили, что никто такого еще не делает. И мы очень боялись просто рискнуть. Поэтому мы действуем супер маленькими шагами в каждом нашем проекте. Просто из-за страха подвести какого-то партнера и оказаться в не очень какой-то удобной экономической ситуации. Проще делать сначала маленькое, посмотреть, как оно будет расти, и уже тогда становиться чуть посмелее. Вот это какая-то наша философия пока.
Я неоднократно слышал мнение, что есть партнерство, да, и это партнерство нужно только крупным компаниям, либо же средним, но вот с перспективы как раз-таки масштабирования, да, когда ты берешь и нанимаешь человека, ну, либо просто заводишь его в бизнес-партнера, и такой, вот там город новый, филиал новый, давай, вот, разбирайся с этим сам, мы там тебе какую-то подушку дадим, а там все на тебе, да. А вот для малых предприятий лучше, чтобы именно ими управлял один человек. Вот на примере вашего бизнеса, на примере вашей компании, давай порассуждаем. Это правило все-таки рабочее, да, с партнерством? Или все-таки управление малым компанией одним человеком намного лучше? Или все-таки, ну, знаешь, бывает же такое, что двое людей там условно открывают, там, ну, я на примере кофейни люблю, да, там приводить, да? Вот двое людей открыло кофейню, один там кофе варит, другой занимается там, или другая обстановка какой-то там и обеспечением, там, не знаю, дизайна, например. И вот все, и там, это же как с ремонтом, это же, ну, не поругаться во время ремонта, это, ну, невозможно. То же самое, мне кажется, нет?
Возможно. Я правда думаю, что если заранее обсудить, у кого какие будут основные моменты, и договориться, я не знаю, это немного такое не бизнесовое, но вроде как, когда нам было сложно принимать какие-то решения, и нам нужно, у нас были сложные разговоры об этом, мы договаривались о том, что мы обе исходим из того, что мы не пытаемся никого не обмануть, не переиграть, это все просто спокойная попытка решить, как сделать лучше. И этот разговор всегда очень сильно помогает. Мы никогда не превращаем это в какую-то интригу или что-то типа того. Ты просто обсуждаешь, что лучше, и каждый из нас, наверное, готов просто поступиться скорее со своим мнением. Никогда не было такого, что мы не уступим, если другая в чем-то очень сильно уверена. И, наверное, это вопрос характеров, то есть сложно выбрать партнера не только по бизнес каким-то показателям, по его опыту, еще что-то, но, мне кажется, еще сложнее просто выбрать человека, с которым будет комфортно проходить через вот эти кризисные вещи. Потому что вот отличный пример с ремонтом. Я не представляю себе, что я бы с кем-то могла поругаться из-за ремонта, если честно. Мне настолько все равно, какого именно белого цвета будет стена. Я готова уступить хоть кому в этом вопросе. И в нашем проекте как будто бы у меня точно такое же отношение. Базово мы совсем согласны. В деталях у кого больше желания сделать определенным образом, тот пускай так и делает.
Вот, кстати, хорошо, что ты проговорила фразу о том, что нужно на берегу разделять, да, всю эту историю в самом начале. А вот как сделать это грамотно, да? Как грамотно разделить обязанности с бизнес-партнером, кто чем должен заниматься? Не будет же такого, что вы сидите в кафешке, да, из серии хихихаха, вот я буду делать вот это, потому что мне нравится это больше. А я буду делать вот это, потому что нравится мне это больше. А я вот в этом не понимаю больше тебя, а ты не понимаешь в этом меньше меня. Давай вот ты займешься этим, а ты вот этим. А бухгалтерию вообще кому-нибудь другому отдадим, потому что ну его в баню, туда вообще лазить самой.
Да, жаль, правда, что у нас именно так и было. Спасибо за эту очень точную транскрипцию нашей бизнес-встречи в кафе «Селедка» в Нижнем Новгороде.
Круто.
Ну, на самом деле, мы разложили просто все дела, которые вообще должны быть сделаны вокруг библиотеки. И это какая-то хозяйственная часть, это работа с читателями, базы, какая-то учет, вот это довольно большая штука. Работа с издательствами, да, кто нам будет дарить книжки, у кого мы будем со скидкой покупать книжки. Или работа такая, где ты просто должен вылавливать на маркетплейсах скидки и покупать там книжки. Тоже, тоже труд. И работа в зале, то есть какие-то такие вещи. Бухгалтерия тоже. В общем, мы все это выписали и посмотрели, у кого к чему душа совсем не лежит, кому что не напряжно будет делать. И мы довольно рано решили, что в случае чего мы все будем делегировать, что у нас не будет получаться. Как только мы начинаем понимать, что с базами мы проседаем, мы найдем человека, кто поможет нам наладить эти базы. Как только, не знаю, там, SMM стал сложным, ищем кого-то, кто нам будет в этом помогать. Но реальность оказалась такой, что когда ты на старте, и ты очень сильно боишься вовлечь еще кого-то в этот бизнес, например, чтобы стало больше денег, и все как-то пытаешься делать самостоятельно. Не то чтобы есть очень много возможностей по делегированию, и вот эти вот предприятия в одного человека, я очень хорошо себе представляю, как этот человек с 9 до 10 свой SMM-щик, с 10 до 12 делает собственную работу, потом он свой собственный бухгалтер, потом он уборщик и, значит, прибирается у себя в конторе. И это вообще абсолютно точно наша история. Мы почти ничего так и не смогли делегировать за это время, но естественным образом разделились обязанности.
Ты знаешь, кстати, вот тоже вопрос такой естественный, мне кажется, в таких случаях, да, ведь есть любимая стратегия, да, протестировать гипотезы. Ну, как бы у тебя есть какая-то гипотеза, запустится, не запустится, нужно ее протестировать, на это нужно время, деньги, команда, ну, по классике. Понятное дело, что у представителей малого и среднего бизнеса, особенно малого, такого возможности обычно нет. Но вот у тебя родилась какая-то идея, гипотеза, ты как-то ее протестируешь? Ну, никак не протестируешь. Либо сделаешь, либо не сделаешь, да? Вот ты говорила, что когда ты серчила в интернете, есть ли какие-то подобные успешные кейсы, ты не нашла ничего. Не страшно было запускаться без тестирования вообще? Ну вот просто мы берем, делаем, а там как пойдет.
Вообще, на самом деле, не слишком было страшно как раз из-за того, что мы ничем не рисковали. У нас был фонд, который был собран на деньги, которые мы зарабатывали с подкаста, и мы никогда эти деньги, вот все время, что подкаст существовал, мы эти деньги никогда себе не забирали, потому что мы думали, ну, мы однажды что-нибудь придумаем. И когда пришла в голову эта идея, как бы бюджет был, и мы просто решили, мы за него не выходим. Если ничего не получится, то мы ничего и не потеряли, потому что это не наши деньги. И мы все равно, наверное, можно сказать, что мы немножко протестировали, потому что первое помещение, где открылась библиотека, было в очень далеком от центра месте. Туда довольно непросто добраться. И мы субарендовали за абсолютно символические деньги у художественной галереи помещение. То есть мы не вложились практически в аренду, но это было очень непроходное место. И, соответственно, мало книг. И мы посмотрели, ну, если кто-то сюда доедет, то мы точно можем рискнуть и поехать в центр. И спустя какое-то время оказалось, что действительно людям это было нужно. Идея пользовалась любовью, люди приезжали, и мы подумали, ну ладно, теперь мы сократим вам время на дорогу. И мы как бы кратно, конечно, вырастили наши расходы, потому что мы переехали в центр, сняли помещение, отремонтировали его, книг стало гораздо больше, людей, которые помогают нам их выдавать, стало больше, мы стали работать большее количество часов и все такое прочее. Так что, наверное, можно сказать, что мы немножко, но протестировали.
В чем киллер-фича? Ну, или УТП, так сказать, именно, собственно, вашей библиотеки партнерского материала?
Она сама по себе вся именно этим и является, потому что в Нижнем Новгороде, ну, я думаю, что для многих городов в регионах это актуально. Не так хорошо с фондами в библиотеках. Нет такого, что ты можешь современную литературу, актуальную, так скажем, литературу, взять в обычной районной библиотеке. И также в книжном магазине тоже может быть не слишком богатый, может быть, выбор. И даже если у вас есть книжный магазин, в котором есть книги, которые вас интересуют, как бы на момент января 2024 года цена на книги выросла очень-очень сильно. Поскольку я понимаю, почему она выросла, это вообще не камень в огород книжников. Цена на книги сейчас строится из бешеного количества ограничений. Выросла цена печати, очереди в типографиях, все понятно. Вообще все с этим понятно. Но цена на книгу реально очень высокая. Для регионального читателя это может стать решающим моментом в покупке книги. То есть даже если это очень читающий человек, это может быть для него решающим моментом. Mm-hmm. В то время как прийти в библиотеку, взять эту книгу, почитать ее и вернуть, и все это за, там, 400 рублей в месяц, это совсем-совсем другая история. То есть это, с одной стороны, доступ к книгам, с другой стороны, это доступность этих книг, как финансовая, так и, ну, какой-то кураторский отбор мы тоже делаем. То есть ты приходишь, ты понимаешь, что, скорее всего, все книжки, которые здесь есть, они хорошие.
А есть опция, условно говоря, с читальным залом и с кофеечком прийти, просто взять у вас кофеечек и посидеть там 3-4 часика книжечку почитать, ну, тем, кто читает быстро, кому вот не нужно, кто вот не любит, знаешь, вот. У меня просто привычка от корки до корки. Ты сел, книжку открыл, прочитал, закрыл. Вот я так обычно читаю.
Это как раз часть того, что у нас не получилось. Когда мы переехали в центр, мы сняли довольно большое помещение, и там был план, ну, то есть он там и реализовался, там был читальный зал, можно было поработать, мы работали как коворкинг тоже, типа нешумный коворкинг, можно было прийти у нас посидеть в книжках, поклацать по клавишам. И это история, которая не получилась как раз из-за неудачной коллабы. То есть мы подумали, что мы заходим в клевое партнерство, и все друг друга понимают, но в итоге нам бесконечно повышали арендную плату, потому что вся, как бы, конструкция не работала так, как нужно, и только наша часть действительно работала. То есть у нас всегда были люди и все прочее, но мы не могли просто бесконечно повышать аренду, потому что это все равно не такой бизнес, в котором у нас есть огромные запасы, из которых мы могли бы черпать. И нам пришлось от этого отказаться. Это очень сильно повлияло на то, как мы вообще видели свою библиотеку, потому что мы всегда ее представляли как такое помещение, где люди проводят время, где они читают. Конечно же, мысль о том, что это, знаете, вот эта шутка про бесконечное женское стремление открыть цветочный магазин, который также и книжный магазин, который также и кофейня. Это абсолютно то, чего нам хотелось. Но нам пришлось признать свою маленькость на этом этапе.
Вот представим ситуацию, всегда возникают спорные вопросы, они в любом случае возникают. И вот все-таки какой-нибудь один такой возник прям, ну, краеугольный. Что же все-таки делать? Возможно, есть какой-то, не знаю, какие-то правила, да, взаимодействия, возможно, они у каждого абсолютно разные. Как решать именно спорный вопрос, когда он возник? И главное, как решить его оперативно, так, чтобы никто друг на друга не обиделся, и чтобы это еще было максимально выгодно и максимально хорошо для вашего бизнеса, в первую очередь?
Я не представляю вообще другого способа, кроме как какого-то регулярной сверки всего, что происходит. В общем, для удачных отношений секрет для бизнеса абсолютно все одно и то же. Для нас супер важно. У нас там, типа, каждую неделю это встреча, где мы просто проверяем, где что происходит, у кого какие мнения насчет того, что должно происходить дальше, как это должно выглядеть. И нет такого, что кто-то из нас ходит и кипит из-за того, что какая-то часть у нас не работает. И даже когда нам нужно принять какие-то решения, которые нам не очень нравятся, например, когда нам нужно было поднять цену абонемента. С самого начала, как бы, мы думали, что стоимость абонемента должна быть довольно низкой, чтобы у людей всегда была возможность к нам приходить. И, ну, как бы, 300 рублей — это всегда была низкая стоимость. И когда когда мы начинали и когда прогрессировало, то есть мы не успевали за тем, как росли цены. И для нас просто психологически поднять цену на абонемент было очень сложно, и мы ходили вокруг этого решения очень-очень долго, и мы просто бесконечно о нем говорили. Мы вместе считали, мы пытались там как-то протестировать, спрашивали у людей, как они отнесутся к тому, что мы поднимем цену. И сейчас люди слушают такие: Валь, вы переживали, чтобы поднять цену на сотку? Ну да, каждая сотка на счету. И просто это очень-очень долгие были разговоры, потому что то одна из нас была против того, чтобы поднять цену, то другая из нас была против. Но в итоге только разговорами, в общем, мы и решились на это. Ты просто убеждаешь другую в том, что это нужно сделать. И, наверное, я не могу сказать, что у нас были прямо, ну, супер большие споры. Наверное, самая сложная часть касалась момента поиска помещения как раз после того, как мы поняли, что мы больше не можем поддерживать такую большую библиотеку, как нам бы того хотелось. Потому что, опять же, вот этот момент с партнерством, когда, в общем, то, что нас двое, наверное, можно сказать, что это один человек, потому что у нас так все легко, ну, как бы достаточно нормально происходит. Но периодически мы все время думали, нам нужен кто-то побольше. Нам нужен кто-то, у кого есть, не знаю, помещение, деньги, опыт, какая-то мощная кофейня или какой-то человек с каким-то другим бизнесом, который нас просто поддержит. И мы периодически приходили в какие-то такие разговоры и понимали, что вот там не получится так легко решать все эти вопросы, потому что взгляд на то, что мы делаем, очень разный. И мне кажется, что если вы оба до конца понимаете, как именно ваш бизнес выглядит, какие именно у него, я прошу прощения, ценности, принципы, что вы никогда не сделаете, то есть, условно, мы как-то проводили, в общем, принимали советы насчет того, как нам продвигаться и все такое, и нам предложили выставить нашего одного из наших библиотекарей с таким крутящимся знаком на перекрестке о том, что библиотека здесь находится. И это было... Мы так переглянулись, вроде как это серьезное предложение, потому что наша библиотека типа не такой бизнес, и когда мы понимаем, что есть вещи, которые как будто бы ты не можешь объяснить, в чем именно... вот я не такая. В чем именно оно заключается? И если ты не можешь это объяснить, значит, у тебя и не получится или если эти люди так не понимают, то и не получится потом решать эти проблемы никак. Это закончится разрывом или тем, что придется, там, не знаю, что-то закрыть, от чего-то сильного отказаться. То есть получается, что единственная коллаборация, которая возможна в нашем случае, это с людьми, которые понимают, что это за бизнес. Но, возможно, мой совет актуален исключительно для таких вот проектов гуманитарных на стыке какого-то творчества и всего прочего, потому что наша библиотека может существовать исключительно, если наши читатели чувствуют себя там хорошо. Как только этот элемент не выполняется, все уедет. И если мы не можем достигнуть договоренности того, как будет выглядеть помещение, где оно будет находиться, что в нем еще будет происходить, кроме нас, вот эта вот какая-то ключевая вещь, она рушится. Так что тут приходится жертвовать какой-то, возможно, выпрыгивание в немножко другую лигу, но сохранять комфорт. В общем, у Лиды есть очень хорошее описание соразмерности, что вот наша библиотека соразмерна себе, и весь наш бизнес ей соразмерен. Мы не будем принимать каких-то больших рискованных решений, потому что мы осознаем свою маленькость и ценность этой маленькости, и как бы с этим продолжаем двигаться.
Если все-таки выделять минусы партнерства, да, какие бы ты назвала?
Наверное, в первую очередь определенную зависимость от того, с кем ты работаешь, по обязательствам, по выполнению каких-то дел, просто видению. Это не то чтобы минус, но это супер важное. Это может быть сложностью. То есть, если вам не повезло иметь человека с просто абсолютно таким же мозгом, как у вас, то тогда в этот момент и начнутся эти штуки. И второе — это просто возможность положиться на кого-то. Если этого нет, или если это сломалось на каком-то этапе, то станет резко очень-очень сложно. И как раз для таких бизнесов, где, вот как ты говорил, что мы сами, как бы самозанятые бизнесы, да, где работают один или несколько только человек, это для нас критически важно. И если в какой-то момент на твоего партнера больше нельзя положиться, то ты остаешься в одиночестве с тем, что ты не должен был делать в одиночестве. И это просто психологически даже очень сложно. Я думаю, что в бизнесе, в таком, в котором все не идет как бы всегда легко и гладко, в любом, то есть. Вот этот психологический момент, он тоже очень важен, потому что как только тебе стало тяжело, и бизнесу стало тяжело, потому что все на тебе и едет. И вот эту энергию поддерживать друг в друге, это тоже сложность. Ну и, соответственно, если этого нет, это минус. Если для кого-то компромисс — это минус, то это 100% будет. Для меня просто нет, и поэтому я не могу сказать, что это конкретно наш минус. Но то, что это без конца компромиссы, это 100% будет происходить. И как в отношениях друг с другом, и как в том, что вы можете сделать, потому что это как вот ты мечтаешь о том, что это будет выглядеть одним образом, потом начинается реальность, и тебе все это нужно подстраивать под то, что оно так не будет, до конца оно так никогда не будет. И это просто дорога из компромиссов.
Какие плюсы? Они перевешивают?
Да, 100%. 100% перевешивают. Когда я сейчас занимаюсь вот нашей подкастерской частью одна, я очень сильно чувствую нехватку человека, который бы понимал, что я делаю. Потому что поддержка... поддержку найти не так сложно. Ты можешь пойти к своему, лайф-партнеру, к своему другу, к каким-то приятелям, но их поддержка будет скорее: «Да, ты себя совсем справишь, ты молодец». Бабушка скажет: «Я всегда в тебя верила». И ты скажешь: «Все это очень классно». Но вес этой поддержки... я вам просто нравлюсь. Вес поддержки человека, который в точности знает, что ты делаешь, гораздо больше. То есть, когда какая-то сложность, что-то не получается, клиент не подписал после того, как вы месяц обсуждали все, и ты уже там вложил кучу энергии, клиент сорвался, и только человек, который с тобой на 100% понимает, что это было и чего это стоило, его поддержка важней. И вот то, что в партнерском материале, в нашем подкасте, в библиотеке партнерского материала у нас эта поддержка есть, в этом, абсолютно я уверена, в этом успех того, что это все еще продолжается, потому что это, конечно же, не суперприбыльный бизнес. Надеюсь, ни у кого не сложилось впечатление, что делать частную библиотеку в 2024 году — это хорошая, прибыльная идея, и вам стоит расширить свой портфель и открыть библиотеку. Это очень кайфово для души, для какого-то вообще мессианства и так далее, но это не будет тем бизнесом, который вам принесет больше всего денег. И если еще помимо этого там какие-то сломанные партнерские отношения, то совершенно непонятно, как это может существовать. А я убеждена, что это обязательно должно существовать. Просто потому, что в этом много плюсов, не только для нас. И то есть закрыть ее было бы вообще, ужас, преступление, тюрьма. И вот это вот дружеское какое-то плечо, партнерское плечо, и возможность в какой-то момент написать: «Я больше не могу с этой таблицей». И тебе твой партнер пишет: «Все ок, я это забираю», и ты думаешь: «Господи, что за вообще лучший человек на земле?» Вот не знаю, что еще может с этим сравниться.
Мне всегда казалось, что успех бизнеса нужно измерять не только выручкой. Чего толку в высоких чеках, если про тебя никто не знает? Верно я говорю? Пару лет назад я только готовился к открытию своего ресторана, я днями и ночами ломал голову над рекламой. Объявления, посевы в соцсетях, огромная вывеска «Вкусно, это сюда?» А в итоге нашел вдохновение совершенно случайно. И это было гениально. Жена, как обычно, смотрела на фоне какой-то из своих сериалов. Такой, где все друг другу родственники, никогда ничего не понятно, а от погибшего отца остается только мятая салфетка. Причем буквально. И вот героиня летит в другую страну на встречу со своим предполагаемым отцом. Весь полет мнет в руках ту самую салфетку. И сразу с трапа самолета направляется в конкретный ресторан. Мне тогда показалось, какая ерунда. Как она могла знать, что нужно начинать именно там? Я жене так и сказал, мол, поленились сценаристы. А она отвечает: «Глупый, салфетка-то брендированная». Сразу понятно, откуда она взялась. И тут меня осенило. Ну, конечно, нет ничего сильнее сарафанного радио. Чтобы гость наверняка запомнил тебя, нужно дать ему возможность унести частичку ресторана с собой.
Так и что было дальше? Вы нашли способ реализовать эту идею?
А дальше был комус. У них есть вообще все необходимое для брендирования. Мы смогли кастомизировать и форму сотрудников, и жидкое мыло в туалете. Один из наших гостей поделился, что на нем сработала та самая салфеточная рекомендация. Несколько лет назад у нас обедала его коллега. Название ресторана забыла, зато нашла салфетку в кармане и посоветовала хорошее место. Вот такой вот бумажный пиар получился. Кроме того, мы подзаморочились и сделали узнаваемыми наши блюда на вынос. Скрепляем пакеты самоклеящимися этикетками и упаковываем фирменные термосумки. Вот это тоже сделали в Комусе. До конца 2024 года можно получить подарок при заказе от 3000 рублей. По промокоду «Подкаст» Комус дарит каждому клиенту качественную беспроводную мышь. Закажите все, что нужно для вашего бизнеса, по ссылке в описании к этому выпуску. Ты ушла в подкасты через... на фулл-тайм именно в подкасты, да? После почти 15 лет на радио. Я как человек, который ушел в подкасты после радио, тебя прекрасно понимаю. Только, к сожалению, к моему личному сожалению, на радио я не настолько долго был, как ты. Трудно ли было принимать это решение? Все-таки радийный формат — это определенная история. Сейчас все вопросы, касающиеся тому, насколько это все трансформируется, это все понятно. Это тема вообще, я думаю, отдельного эпизода, да? Я к тому, что не сложно ли было адаптироваться?
Я думаю, знаешь, это скорее было... Было сложно адаптироваться к тому, насколько это было офигенно хорошее решение. Вот к чему было сложно адаптироваться. Как когда ты вообще не готова к такому росту и к такому положению вещей. То есть оказалось, что делать то, что тебе вообще-то больше всего нравится, но самостоятельно, в определенной версии... Ну, то есть все равно в подкастах есть многое. Ты много экспертизы из радио можешь перенести в подкасты. Просто в каких-то навыках твердых, да, это... И из-за того, что я смогла сохранить все, что мне нравилось в радио, перенести это в подкасты, где нет того, что мне в радио не нравилось, и обнаружить, что я здесь работаю меньше, получаю больше, кайфа в 10 раз больше, вот к этому я вообще не была готова. Как с какой-то экономической точки зрения, так и с бизнесовой. То есть я весь первый год просто сидела и думала, о, минуточку, я что, могу все это делать? И я могу получать деньги? И как бы, когда это закончится? Когда я проснусь?
Мне не нужно каждые 3 минуты говорить информацию про спонсора часа, и не нужно ставить интонацию о том, что ты грустная. Вот записала чуть грустненько, ты веселенький. Записал что-то повеселенький. Да, вот
это, абсолютно. Ну. Я еще была утренней радиоведущей, и
это ж вообще
эфир
смерть.
Это да, это ты типа должна быть абсолютно светящимся солнышком, росинкой-мандаринкой с 7 утра до 11 утра.
Да.
Кто из вас в 7 утра светящаяся от счастья росинка-мандаринка?
Слушай,
мне
я
многие.
Ни одного вообще такого человека в естественном положении вещей не знаю, да, ну как бы, а с вечера, Антон, когда ты вечернее ведешь, намного проще жить, намного проще жить. Ты захотел, проснулся в 3 часа дня, пришел там, ребята, привет, добрый вечер. Я знаю, что ты еще помогла запустить более 30 шоу. Знаешь, есть такой момент, да, что хороший человек талантлив во всем, да, талантливый. Вот хороший предприниматель талантлив тоже во всем. Как у тебя вообще получается это все совмещать? Тайм-менеджмент — наше все?
Вообще должно бы быть так, но я думаю, что, короче, этот ответ вообще не универсальный, но я недавно его поняла и теперь пытаюсь как бы честно отвечать. Я думаю, что секрет в том, что мне легко делать мою работу, потому что оказалось... что вот уйти в самостоятельно делать подкасты. Даже в одиночестве, окей. Действительно, у меня здесь нет партнера. Ну, то есть мы все еще делаем это периодически с Лидой, но какие-то решающие вещи, там, поиск клиентов, поиск людей, которым я буду помогать, вообще выстраивание всех процессов, я это делаю сама. И это бывает тяжело, мне бывает непонятно, я совершаю какие-то ошибки. Периодически там прихожу к кому-нибудь на консультацию, думаю, зачем я изобретала велосипед, все вообще было готово. Ну, ладно. То есть эта часть сложная, но все, что касается общения с людьми, помощи с их подкастами, концепциями, с записями, со всеми этими вещами, мне это просто очень легко, для меня нет необходимости там собираться с мыслями или еще что-то, то есть записать сегодня мы договорим, и у меня впереди еще 2 записи подкаста, и потом у меня будет монтаж. И я абсолютно уверена, что к концу дня я вообще не буду, ну то есть я, может, устану, но это не будет такая усталость, которая меня уничтожила. Я буду усталой просто потому, что, ну, я как бы сидела на стуле весь день, спина затекла, а в остальном я отлично проводила время. И Вот это соло-предприятие, оно меня, конечно, очень удивило, потому что, когда я уходила, уже были успешные примеры того, как на подкастах можно зарабатывать, но это скорее были примеры каких-то больших студий, собственно, ваша студия, другие. То есть это были истории, где я понимала, что за людьми есть какой-то опыт, какие-то вложения. То есть там, скорее всего, есть бюджет на рекламу или что-то такое. У нас есть на рекламу обычно ветка, и мы этой веткой как-то пытаемся погонять. И я думала, ладно, но я посмотрю, что из этого получится. Может быть, что-то и выгорит. В конце концов, на радио всегда можно вернуться, думала я. И, типа, через неделю улетела из страны. Вряд ли я смогу здесь вернуться на радио. Может быть, поэтому мне так как-то стало гораздо легче. Ну, нет, нет пути назад. Теперь делаем подкасты.
Если возвращаться именно к партнерке, да, много кто думает, ну, может быть, взять себе партнера, может быть, взять человека. Даже есть вот несколько знакомых, да, хороших, кто тоже чем-то занимается. Вот как выбрать? Посмотреть на предпринимательскую историю или обратить внимание на то, какой человек? Грубо говоря, ну, профессионал, но как человек, ну, такое себе. Или классный душевный товарищ, ну, вообще в бизнесе, ну, ноль.
Мне кажется, что я бы сейчас выбирала кого-то, кто знает вот ту сферу, в которой у меня не ок, но это 100% был бы выбор. И если бы у меня было бы 3 человека, которые очень хороши в маркетинге, и из них 3 я бы выбирала, конечно, по тому, какие это люди. И если даже у них там меньше опыта в маркетинге, меньше каких-то суперкейсов, я бы все равно выбрала того, с кем мне будет более комфортно работать. Потому что когда это такое маленькое предприятие, где, в общем, команда состоит из вас 3, это настолько крепкая работа вместе, я не представляю, как я буду ее делать, если у меня не будет кликать с этим человеком. И я пыталась заходить в какие-то команды периодически или там, не знаю, на какие-то проекты. И я понимала, что вообще-то иметь команду, в которой комфортно работать, это привилегия. И если я решилась оставить безопасный найм в прошлом и заниматься этим бизнесом сама, каждый просто день выяснять, что я еще что-то должна выучить и узнать и сделать, и если я решила сама пойти по этому пути, я просто не имею права превратить это опять в ту же самую работу 5-2, где у меня будут люди, с которыми мне тяжело коммуницировать, где у меня будут задачи, которые мне не нравятся, и я буду бояться понедельника. Вот из всех рисков, которые предпринимательство в себе несет, я думаю, что вот это самый страшный, когда ты дело своей жизни превратил неожиданно в абсолютно ту же самую работу, с которой ты сюда ушел. Вообще ни за какие коврижки. И поэтому, если мне нужно будет выбирать кого-то, с кем мы дальше будем вместе работать, я, блин, хочу, чтобы это был человек, с которым мне кайфово.
Круто. Знаешь, такой вопрос, наверное, с подковыркой, но все-таки всегда об этом все задумываются. Как себя можно обезопасить в партнерстве, ну, банально, с юридической точки зрения? Чтобы, грубо говоря, когда разругались, у тебя никто ничего не забрал.
Договор, в котором написано, у кого чего есть, у кого что остается после расставания, или какая-то... В нашем случае, если честно, в нашем случае это просто была как бы расписка. Но она... Просто потому, что мы понимали, что, возможно, она нам... Вероятно, что она нам понадобится низка. Но потом, когда мы несколько раз пытались коллаборироваться неудачно, мы понимали, что договор — это то, что нас вообще спасло. И поэтому, да, между собой договора у нас нет, но дальше только с ним.
Как понять, что партнер конкретному предпринимателю, ну, знаешь, особо не нужен, что вот этот человек-то, в принципе, и сам справится?
Если этот человек, наверное, смело привлекает людей не как партнеров, а как сотрудников, и тем самым себя снимает какие-то технические или там, не знаю, задачки, которые ему не нравятся. Условно говоря, мы сейчас не можем привлечь к себе никого. Нас работы хватает как раз на нас 2, в моем случае на меня на 1. Но если бы я смелее кому-то что-то делегировала и так далее, если бы я смелее нанимала людей, я думаю, что... Действительно, я могла бы быть человеком, который работает один. Ну, как бы тут в скобочках мне не хочется. Но если именно отвечать на этот вопрос, то да, скорее всего, если просто ты умеешь делегировать как-то по-умному.
Супер. Спасибо тебе большое за сегодняшнее мнение свое, да, за то, что пришла к нам, рассказала про то, как у вас это было, да, с партнером, как это все было. Ну, знаешь, как бы обнажить душу все-таки на большую аудиторию дорогого стоит.
Спасибо, что позвали. Было очень приятно поболтать.
Это взаимно. В завершении нашего с тобой сегодняшнего диалога, вот давай так, главный совет, ну, может быть, не один, конечно же, главный совет, да, их можно несколько дать, а людям, кто боится искать себе бизнес-партнера, кто понимает, что надо, но очень страшно.
Если вы найдете правильного человека, то вы точно выиграете от этого решения. И если вы окажется, что вы нашли не подходящего человека, то вы это очень быстро поймете, и вот как только вы это поняли, принимайте какие-то решения, потому что вы вернуться обратно, отыграть, и дальше искать, это не значит, что нужно останавливаться. То есть, да, это сложно, то есть вы, скорее всего, будете как-то этот поиск непростой, но вы точно выиграете, как с точки зрения того, как выглядит ваш бизнес, так и с точки зрения того, как вы просто день ото дня им занимаетесь, не в одиночестве. У вас есть кто-то, кто вас хорошо понимает, и, в общем, это стоит того.
Круто. Спасибо тебе большое еще раз за этот совет. Друзья, сегодня в подкасте «Хасл» Валентина Горшкова, совладелица библиотеки партнерского материала и специалист по медиа. Валентина, еще раз, очень приятно было познакомиться, поговорить про партнерство сегодня. Спасибо тебе большое.
Спасибо. Всем пока.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.